Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник в Бостоне – американский историк Юрий Фельштинский, автор книг «Большевики и левые эсеры», «Крушение мировой революции. Вожди в законе». Недавно Юрий Фельштинский вместе с политологом Владимиром Прибыловским выпустил исследование по истории современной России. «Корпорация. Россия и ФСБ во времена президента Путина». С Юрием Фельштинским мы продолжим сегодня разговор о генезисе режима Владимира Путина и современной тандемо-демократии. С началом этой беседы можно ознакомиться на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru в разделе программы «Время политики». Итак, продолжаем беседу с Юрием Фельштинским.
Юрий Игоревич, вы сказали, что с 2004 года корпорация ФСБ – это главная опора режима Путина, то есть он опирается на одну группу, и она правит Россией. Как она, собственно, правит? Вот, опять же, исторические факты.
На события, которые проще всего называть, как мы их называем, перестройкой, да, на события перестройки, приведшие к августу 1991 года, есть несколько точек зрения, есть несколько концепций. Одна концепция, к которой изначально я относился очень подозрительно и с большим недоверием, называлась «восстанием номенклатуры». Что на самом деле перестройка, про которую мы точно знаем, что она началась по инициативе сверху, а не по инициативе снизу, была вызвана тем, что, собственно, само российское советское руководство или советские элиты, вот тут, может быть, правильнее было бы сказать, надоело быть бедной и нищей. Потому что, знаете, вот я думаю, ну, Брежнев, да, вот Брежнев, генеральный секретарь. Ну, что, собственно, он имел? Да ничего он не имел. Дача у него была, государственная квартира у него была, государственная машина у него была, государственная. За границу он мог ездить только с официальными визитами. То есть, на самом же деле, он был абсолютно нищий. Но он хотя бы за это имел там чин генерального секретаря. И маршал, да, и награды, и прочее. А вот вся миллионная или двухмиллионная элита была же нищей ради ничего. Денег не было ни у кого, в том числе и у них. Редкие загранпоездки, редкие какие-то подачки типа джинсов или в виде магнитофонов. А весь мир в этот период вполне, в общем, как мы теперь знаем, оказывается, хорошо и счастливо и сытно жил. Поэтому, когда монополия компартии рушилась, в общем-то, не так много людей готово было встать на ее защиту, потому что, ну, надоело всем быть нищими, все хотели быть богатыми и счастливыми. И КГБ и компартия – это тоже отдельный очень серьезный разговор. Вот я когда для американского издательства готовил американское издание книги «Корпорация России ФСБ во времена президента Путина», я для удобства читателя, а изначально для своего, потому что куча же сокращений, и несчастные американцы, они путаются во всех этих сокращениях. ФСБ, КГБ, НКВД, ВЧК, голову сломаешь. Я решил составить такую табличку. Когда, как называлось КГБ или ФСБ? И к своему изумлению увидел, что эту организацию переименовывали бесчисленное количество раз. И бесчисленное количество раз переподчиняли ее разным структурам. То это Министерство внутренних дел, то это Совет министров. У меня создалось впечатление, что вот создав этого монстра под названием ВЧК там, в конце 17-го года, в декабре, сами коммунисты даже не очень понимали, что же теперь с этим монстром делать. То есть, с одной стороны, он был необходим, потому что нужно было отбиваться от внутренних врагов, от демократов, да, от свобод, от буржуазии, вот от всех этих врагов, которые, кстати говоря, вот сейчас тоже от них же отбиваются, да, от журналистов, от политической оппозиции, от демократов, от шпионов, да, теперь еще даже от коммунистов, совершенно верно. С одной стороны, нужна эта организация, а с другой стороны, она же все время пожирает в том числе и самих коммунистов. То есть, если смотреть на КГБ с точки зрения коммунистов, КГБ постреляло, как говорится, большое количество коммунистов. А если смотреть на КГБ глазами КГБ или на компартию глазами КГБшников, то на самом деле все, что видят КГБшники, это постоянную попытку коммунистов ну как-нибудь ослабить КГБ и вот как-нибудь их переподчинить.
Взять под политический контроль.
Взять под политический контроль. контроль. Более того, руководителей КГБ расстреляли. И Берию, и Ежова, и Ягоду, и Минжинский умер как-то странненько. Потом выяснилось вроде бы, что его отравили. Есть версия, которую я придерживаюсь, в том числе я не единственный. Сразу хочу сказать, что Дзержинский умер не своей смертью. Если принять версию о том, что Дзержинский тоже был убит, то тогда уже просто все руководители КГБ сталинского периода, включая и несколько месяцев после сталинского, потому что Берия – это уже после Сталина. И вот этот период 1953-1954 года, там же идет серьезная чистка высшего руководства МГБ. Поэтому там Берия совсем не единственная жертва. И это как бы борьба компартии с КГБ. То есть, с одной стороны, есть постоянное желание компартии ослабить КГБ, с другой стороны, есть постоянное желание КГБ прийти к политической власти. А самый яркий как бы, у нас будет эпизод, это, безусловно, убийство Берия, про которого как было известно, что он претендует на политическую власть. И это один из примеров неудачной попытки прихода к политической власти. А затем у нас, я бы считал, следующий эпизод, это август 91 года. Это попытка в том числе людей спецслужб Крючкова, который входил в ГКЧП, прийти к политической власти в Советском Союзе. До этого у нас есть пример удачной попытки захвата власти. Это Андропов, конечно. То есть, на самом деле, у нас есть два человека, которые возглавляли КГБ, а затем стали руководителями страны. Андропов и Путин.
А Берии не удалось.
И если вы задумаетесь над тем, почему такое уважение именно к Андропову у сотрудников бывших и нынешних КГБ, то, конечно, именно потому, что Андропов для них стал первым руководителем КГБ, который осуществил заветную давнишнюю мечту этой организации – получить политический контроль над страной. Этой же причине, поверьте, Путину тоже грозит мемориальная доска на здании на Лубянке, потому что он был вторым таким человеком, причем, если Андропов должен был делить власть с коммунистами, время было такое, то Путин как раз осуществил уже вот идеал КГБ.
То есть, контроль над страной. Он все-таки делит власть, например, с Абрамовичем, или с Абрамовичем он делит деньги.
Я думаю, что вы правы, что с Абрамовичем он делит деньги, причем даже известно, как он их делит, потому что во всех крупных сделках такого типа дележка всегда идет 50-50. Просто иначе не бывает. А политическую власть – это более сложный вопрос, потому что у Абрамовича была некая власть, да, доставшаяся по наследству, да, от периода 91-99 года. Сколько этой политической власти, доставшейся Абрамовичу по наследству, есть сегодня у него, я просто не знаю.
Все-таки вот к событиям. Я еще раз хочу вот акцентировать на вот этом процессе разнообразных политических преобразований, там, по ущемлению партии, по сжатию, да, гражданского общества, затыканию рта прессы и так далее. Как вы считаете, это была системная политика, то есть она была продумана, вот как бы как историк, вы видите, что был некий план. Или это были некие хаотические такие действия, безусловно, в одном направлении, но приведшие к тому, что сейчас имеется в России?
Нет, вы знаете, план, безусловно, был, причем, опять же, у нас есть четкое доказательство того, что план этот был. Это декрет номер один Путина о создании 7 федеральных округов. Собственно, на самом деле, абсолютно все, что произошло дальше с Россией, сформулировано в этом совершенно гениальном документе. Он абсолютно гениален, а его писал Волошин. Писал он его для себя и под себя, потому что по этому документу вся власть в стране, так чисто формально, принадлежит руководителю администрации президента. То есть президент как бы, он существует, конечно, царствует, как вот Медведев сегодня, а вся власть сосредоточена в руках Волошина. В общем-то, Волошин один из, я думаю, самых серьезных российских политиков, вот этого периода. А он ушел в отставку, хочу напомнить, после того, как Ходорковского арестовали. И мое мнение, конечно, он ушел не в знак протеста, поскольку арестовали Ходорковского, и вот совесть Волошина замучила, и он не смог больше работать в аппарате Путина. А ушел, наверное, в отставку все-таки потому, что эта операция или эта сделка была осуществлена за его спиной. Что он, я думаю, просто не знал о том, что готовится операция по аресту Ходорковского, независимо от того, кстати говоря, арестован ли Ходорковский был по политическим соображениям, а как все считают, или по экономическим, как считаю я. Но вот в тот период, когда Волошин существовал в Кремле как руководитель администрации, я думаю, безусловно, его можно называть одним из самых влиятельных политиков. Не в том даже плане, что он на кого-то влиял, а потому что я уверен, что именно он определял политику Путина. Потому что вообще в правлении Путина или там, в существовании Путина политики очень мало. Там нет программных действий. Там есть желание, такое известное старое желание держать и не пущать, то есть контролировать, иметь власть. А как именно это делать? Как прийти вот к этому идеалу, когда все принадлежит тебе и все подчиняется тебе? Как выстраивать там эту вертикаль власти? Этого понимания, конечно, не было. Вот это понимание Путину, я думаю, как раз принес на блюдечке Волошин. Надо отдать должное Путину, он, видимо, быстро и легко воспринимает то, что считает правильным, то, что мило его душе, да? Что вот если бы ему принесли какой-нибудь другой вариант, типа преобразования там, России в западно-демократическую республику, наверное, Путин бы это не воспринял. А когда Волошин ему преподнес как бы схему, при которой вся власть в России принадлежит там, кому-то, неважно кому, Волошину или Путину, то вот эта идея, она, конечно же, Путину по вкусу пришлась. Так что программа была, а все остальное, ну, уже, понимаете, отчасти мы же имеем дело со старым Советским Союзом. Ну, есть отдельные там представители иммиграции, типа меня или там Каспарова, живущего в России, бьющегося за право России быть свободной и демократической. Но он же в меньшинстве. А большинство людей совсем не считают эти права основными, а считают основным что-то другое. В этом смысле социальная поддержка у Путина, безусловно, есть. А когда эта социальная поддержка сочетается еще и с контролем над прессой и над телевидением, то, конечно, она становится, в общем-то, вполне серьезной. И Путин же не случайно начал с борьбы с телевидением. Он по собственному своему опыту, когда он из никого стал всем, знал, что обязан он этому исключительно экрану. Березовский сказал, кажется, один раз так цинично, что он и обезьяну может сделать президентом, имея в виду, что все, что для этого нужно, это, в общем, контролировать телевизор. Да? А я уж не знаю, прав был Березовский или нет, но Путин в это поверил. То есть он как бы поверил в то, что без контроля над телевидением получить контроль над страной нельзя. Наверное, это так и есть в современном мире, потому что мы все немножечко сейчас живем в таком виртуальном мире и считаем, что если нам что-то показывают по телевизору, то это есть, а если этого не показывают по телевизору, значит, этого нет. Так что телевизор, конечно, он на нас сильно влияет, и контроль над телевизором очень важен, поэтому если есть контроль над телевизором и контроль над финансами, то, собственно, есть контроль над теми двумя инструментами, которые обеспечивают победу следующего кандидата на следующих президентских выборах. Опять же, не нужно делать вид, что это выдумал Путин или ФСБ. Это, между нами говоря, выдумали вот как раз там олигархи там, во главе или не во главе с Березовским и Абрамовичем в 96-м году, когда они пришли к Ельцину, у которого популярность была 2-3% по опросам, и шансов не было выиграть выборы, именно поэтому Ельцин подписал указ, который ему подготовил Коржаков об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с войной в Чечне и об отмене выборов. И сказали, что Борис Николаевич, время танков прошло, мы даем вам деньги, мы контролируем прессу, мы контролируем телевидение, и с помощью денег и телевидения вы станете у нас президентом. И вот Ельцин стал плясать тогда, как вы помните, под дудочку, да, на сцене, и действительно стал президентом.
Ну,
да?
А Путин летал на самолете.
А Путин летал на самолете. До того, как Путин летал на самолете, он-то был, что называется, никем. Понимаете, Ельцин был уже Ельцином. А вообще в этом разница между диктаторами и политиками, которые сами себя делают, и политиками, которых сделали, да, там Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, Ельцин, Горбачев, в конце концов, они вот сами стали такими, какими они стали. А Путина делали. Разные люди, да, вот лепили Путина президентом. Многие люди действительно приводили его к власти.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Бостоне, американский историк Юрий Фельштинский.
Как вы объясните тогда, зачем режим, который контролирует все, пережимает, да, не допуская существования, ну, такой небольшой оппозиции, которую легко было бы демонстрировать Западу, или там, принимая какие-то решения довольно странные, ну, зачем вот менять порядок избрания председателя Конституционного суда, там, двойная, тройная, четверная перестраховка?
То, о чем вы говорите, имело бы значение для политиков. То есть именно для людей, которые занимаются политикой. Вот им важно там общественное мнение Запада, например. Им важно показать, что они там демократы, например. Им нужно показать, что в стране есть оппозиция, например. Но это все нужно тогда, когда вы политик. И когда вы действуете и живете в неком таком политическом море, где плавают вот куча разных корабликов по известному морскому законодательству. А люди, которые сегодня управляют страной, прежде всего Путин и те, кто пришли вместе с ним во власть из ФСБ, они абсолютно не политики. Они понимают только одну вещь и как бы любят и ценят только одну вещь. И из своего жизненного опыта знают, что это единственное, что важно. Понимаете, вот у нас один жизненный опыт, а у них другой. И их жизненный опыт говорит о том, что очень важно контролировать все. Что вот контроль нужен по максимуму. Маленькая партия, большая партия абсолютно не имеет значения. Вот мы поэтому теряемся в догадках. Ну как же так? Какую-нибудь маленькую партию, у которой шансик-то 0.5% на выборах получить, может быть, есть. А ее вдруг берут и запрещают. Зачем? Потому что важно контролировать. Всегда у нас есть ответ на вопрос – кого контролируют, кого нет. Если мы видим, что какую-то маленькую партию или группку сильно давят или сильно запрещают, мы точно знаем, что ее не смогли поставить под контроль, не контролируют. А если мы видим, что какую-то, может быть, более даже серьезную какую-то оппозиционную группку не трогают, значит, знают, что контролируют или считают, что контролируют. Поэтому и получается, что вот есть какие-то отдельно взятые оппозиционеры или отдельно взятые политические партии, на которые приходится очень большая часть давления.
Ну, как тогда объяснить одно исключение? Чечня. Чечня отдана во власть одному человеку. Этот человек ведет свою, Рамзан Кадыров, фактически уже внешнюю политику. Происходит загадочное убийство его оппонентов чуть ли не по всему миру. Это действительно такой интересный случай?
Это случай с серьезными последствиями. Во-первых, я думаю, что того уровня государственной независимости, который есть сегодня у Кадырова, как руководителя некой территории, не было, конечно же, ни у какого, ни у одного из прошлых президентов Чечни. Более того, я думаю, что ни Дудаев, ни Масхадов даже мечтать не могли о том, чтобы вот получить такую независимость, которую сегодня имеет Кадыров. Мало того, что он контролирует всю Чечню, мы же с вами понимаем, что с точки зрения российских интересов Чечня абсолютно потеряна для России. То есть это территория, на которой русский человек не сможет не просто жить никогда уже не сможет, а на которую вступить он даже не сможет, потому что его убьют.
И без разрешения Кадырова.
Я думаю, что те русские, которые вступают на территорию Чечни, да, они просто являются, ну, некой частью там политической игры, да, которая до сих пор ведется, и в основном, наверное, это там либо военные, либо представители правительства. государства, которые деньги возят в рамках программы восстановления Чеченской Республики. Но это отдельный разговор. Я имею в виду вот людей как людей. Для России Чечня абсолютно потерянная территория. Более того, я убежден совершенно искренне, что Кадыров в относительно близком будущем поставит вопрос о формальном отделении Чечни. Я думаю просто, что этот вопрос будет поставлен в тот момент, когда федеральный центр перестанет финансировать Кадырова в рамках программы по восстановлению Чеченской Республики. То есть, иными словами, до тех пор, пока в Москве денег много, и Москва, и федеральный центр субсидируют Кадырова, кстати, это относится не только к Чечне, это относится и к Дагестану, и к Ингушетии, все эти территории вопроса о независимости ставить не будут. Он будет поставлен ровно в тот момент, когда по все равно каким соображениям кончится поток вот этих вот денег, или уменьшится поток этих денег, или поток денег останется тот же, а аппетиты местного руководства и местных элит вырастут. Так что это проблема с последствиями. Ну, обсуждать сейчас моральные качества политического руководителя Чечни Кадырова я просто не стану, потому что, наверное, с точки зрения интересов России, Кадыров, тем не менее, худший вариант. Я думаю, что и Дудаев, и Масхадов были бы для России куда более приемлемыми президентами, если бы через две чеченские войны Россия не решала конкретные внутренние задачи. Поэтому чеченцы тут просто стали, ну, крайними случайно. Могло бы как-то повернуться иначе, какая-нибудь другая территория могла бы быть избрана Россией для вот решения своих предвыборных дел. Ну, вот как-то так сложилось, да, что эта территория, к сожалению, для чеченцев оказалась Чечня.
Не повезло.
Не повезло, это не то слово, учитывая, что, конечно же, Чечня – это выжженная земля. Да, что то, что не смогут там жить русские никогда, это одна сторона дела, а другая, более важная, что там и чеченцы-то теперь никогда не смогут жить нормальной, мирной жизнью, то есть той жизнью, которую мы называем жизнью, потому что то, что там сейчас происходит, ну, к жизни точно не имеет никакого отношения.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с американским историком Юрием Фельштинским после выпуска новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чечне необходимо решать проблему поиска граждан, похищенных и пропавших без вести. Об этом заявили глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и российский омбудсмен Владимир Лукин, которые прибыли в понедельник в Чечню. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский выступил с возражениями на действия председателя суда Виктора Данилкина. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», экс-глава ЮКОСа заявил, что он лишен законного права на защиту, так как судья позволяет прокурорам представлять доказательства, не разъясняя сути обвинения. Таким образом, по словам Ходорковского, процесс превращается в фарс. Ассоциация «Голос», проводящая независимый мониторинг избирательных кампаний в России, представила доклад, посвященный предстоящим региональным выборам. Как считает руководитель ассоциации Лилия Шибанова, оппозиции возможности участвовать в выборах не дали. Берлин отверг критику в адрес немецкого командования в Афганистане, отдавшего приказ об авиаударе по боевикам в северной афганской провинции Кундуз. Официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что операция против экстремистов, захвативших два бензовоза, была абсолютно оправдана с военной точки зрения. Международное агентство по атомной энергии зашло в тупик в вопросе о контроле за ядерными разработками Ирана. Об этом заявил глава агентства Мохаммед Эль-Барадей. Президент Украины Виктор Ющенко прибыл с двухдневным визитом в Польшу. У 2000 студентов университета штата Вашингтон обнаружены симптомы гриппа, вызванного вирусом H1N1. Всего здесь учатся 19 тысяч человек, и точное число инфицированных пока не известно.
В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник в Бостоне, американский историк Юрий Фельштинский, автор книг «ФСБ взрывает Россию» и новой работы в соавторстве с Владимиром Прибыловским «Корпорация России ФСБ во времена президента Путина». Продолжаем наш разговор.
Юрий Ильич, если взять ситуацию вот буквально уже недавнюю, вот, собственно, операция «Преемник-2», появление на президентском троне Дмитрия Медведева. А что это было в рамках вашей, опять же, концепции путинского режима?
Вообще, я должен сказать, это хорошо. Мне это, в общем, нравится. Я совсем не всегда оказываюсь прав. Совсем не всегда. Когда я говорю, что мне это нравится, потому что я очень часто, наверное, выгляжу таким пессимистом, да, вот в деле Ходорковского, например. Поэтому я буду очень рад, если я окажусь неправ. Мне, как автору концепции, совсем не всегда важно быть вот именно правым любой ценой. Здесь тоже, надо сказать, что я был убежден, причем абсолютно убежден, что президентом России после Путина станет Сергей Иванов. При этом я был убежден, и тоже вот всегда был убежден, в том, что Путин не останется на третий срок. Вокруг меня было много людей, там, в том числе, например, Березовский, которые считали твердо, что Путин останется на третий срок, что он изменит Конституцию и останется на третий срок, что он от власти не уйдет. А я был уверен, что он не будет менять Конституцию и что он не останется на третий срок. Другое дело, что Путин нашел форму, при которой он не уходит от власти. Во что тоже я не верил, поскольку я считал, что президентом будет Сергей Иванов. И могу объяснить, почему я так считал. Я считал, что это достаточно такое логическое продолжение вот этого вот планомерного захвата власти ФСБ. Я считал, что будет создана попытка создать такую традицию, когда президентом России становится бывший сотрудник КГБ. Вот эта традиция, начатая Андроповым и продолженная Путиным, затем будет продолжена генералом ФСБ Ивановым. И, собственно, традиция будет заключаться в том, что генерал КГБ непременно становится президентом. Когда президентом был назначен Медведев, надо сказать, что большего подарка никто из нас, и я сейчас говорю про довольно широкий круг людей, что большего подарка просто никто из нас предвидеть не мог и ожидать не мог. Потому что всем известно, что как бы ни относиться там, к Медведеву, к Путину, к Иванову, к любым другим кандидатам, что кандидат, который не из КГБ, всегда лучше, чем кандидат, который из КГБ. Поэтому вот все остальные разговоры о том, там, подкаблучник ли Медведев, не самостоятельный, он не самостоятельный, будет он играть там когда-нибудь роль как независимый президент с собственными мыслями, собственной политикой, там, идеями и так далее, или не будет, абсолютно не имеет значения, а имеет значение то, что он не из КГБ.
Это... Так вы вот теперь верите?
Нет, нет, вот теперь абсолютно я не верю, но, по крайней мере, я вижу, что не будет, извините за банальность, хуже, чем при Путине было. Это для России абсолютно великая вещь, потому что ведь мы же, поскольку мы с вами уже вырезали период там 90-2000 годов из нашей истории, то мы же очень хорошо помним нашу историю 17-го года. Мы же знаем, какие плохие варианты были практически и могут теоретически повториться. Поэтому то, что это Медведев, это был просто рождественский подарок. Понятно, почему родился этот восхитительный план с Медведевым. И понятно, почему этот же план не мог быть реализован при Сергее Иванове. При Медведеве Путин может позволить себе быть премьер-министром и, собственно, главным политиком в стране, а при Сергее Иванове, конечно, нет. И, собственно, это та причина, по которой Путин уверен, что он при этом размышлял над тем, по какому пути пойти. А потому что путь отдать власть Сергею Иванову и уйти от власти, и стать, ну, например, руководителем «Газпрома», к примеру.
То есть... Национальным лидером, почему же?
Нет, национальный лидер – это все абстракции, в это я не очень верил, это очень неконкретно. Партийная власть никому не нужна, партии специально держатся слабыми, да, делаются слабыми для того, чтобы не конкурировать с ФСБ за власть. Но, тем не менее, у Путина был нормальный вариант, он мог просто уйти от власти, что, наверное, редко бывает, но, тем не менее, я допускал такой вариант. Или же возглавить чисто экономическую структуру, мощную экономическую структуру, например, «Газпром», и отдать всю политическую власть Сергею Иванову. Почему именно Путин этого не сделал? Из любви к власти или потому, что соблюсти его экономические интересы, которые наверняка есть, проще, будучи премьер-министром, а не будучи руководителем «Газпрома». Я не знаю, почему другое совет директоров корпорации «Россия» остановился тоже именно на варианте с Медведевым, а не с Сергеем Ивановым, потому что я убежден, что это решение было не единолично Путина. Другое дело, что, может быть, главный голос принадлежал ему, но, тем не менее, я уверен, что решение это не было единолично. Я тоже не знаю, но уже теперь мы видим, что схема президента Медведева и премьер-министра Путина при Медведеве, не претендующем на власть, абсолютно работающая схема. То есть в этом плане Путин очень грамотно подобрал себе преемника.
Это преемника или соправителя? Вот мы имеем уже год, мы имеем ряд событий. Это российско-грузинская война, это изменение Конституции, это некоторые реформы политической системы. По этим признакам какие вы делаете выводы?
Я не вижу признаков восхождения Медведева к власти. Я их не вижу. Средний русский политик. Я не вижу, скажем так, масштабности в Медведеве. Я думаю, что это та причина, наверное, по которой Путин остановил выбор именно на нем. Вообще, мне кажется, что для Путина закономерно выбирать в соправители людей абсолютно серых. Мы это видим по выбору там Фродкова, Зубкова. Он выбирает всегда абсолютно никаких людей, которые ничем не выделяются, которые абсолютно не яркие и которые ни в чем себя проявить не могут, кроме абсолютного послушания.
Ну, в принципе, Россия продолжает двигаться по путинскому пути, то есть антизападничество, такой мягкой диктатуры и так далее, или нет?
Вы знаете, то, что происходит в России сегодня, я, в общем-то, не могу назвать ни антизападничеством, ни даже мягкой диктатурой. Там у власти в целом, да, стоят люди, работавшие всю свою жизнь в КГБ, ну, иногда там в каких-то других силовых ведомствах. То есть, в дополнение к тому, что все эти люди родились и жили в советское время и воспитаны были в советской системе, эти люди еще и прошли вот через школу силовых структур. Ну, не для того, чтобы обидеть там бывших или нынешних руководителей КГБ, но мы же с вами как бы знаем, как осуществлялся отбор в эту организацию, прежде всего в КГБ. То есть, скажем так, хороших людей там нет. Да, я это говорю совершенно ответственно. Да, в КГБ хороший человек работать в КГБ в Советском Союзе не шел. Я вот по Саше Литвиненко, я Саше Литвиненко говорил всегда, что, Саш, знаешь, в твоей организации есть два человека. Одного нужно наградить, а второго наказать. Он говорит, кого? Я говорю, ну, наградить того, кто тебя отобрал для работы в ФСБ, в КГБ. Потому что это что-то потрясающее. Ты же как бы вот типичный КГБшный кадр. А наказать того, кто пропустил вот тот момент, когда ты решил, ну, сбежать из структуры, потому что иметь тебя врагом в структуре крайне опасно. И Литвиненко как враг ФСБ был действительно очень опасен. И поэтому его убили, да, вот они как бы не нашли, да, другого способа борьбы с ним они не нашли, а пришлось убить. Но, возвращаясь к нашей теме, понимаете, в КГБ хороший человек работать не шел. Поэтому по определению абсолютно все те люди, которые служили в КГБ, плохие люди. Это может быть наивная фраза там, для...
Ненаучная.
Да, ненаучная, но это именно так. Да? Житейски рассуждая, да, мы с вами знаем, что все эти люди нехорошие люди. Поэтому что можно ожидать от политики страны или от будущего страны, которая в подавляющем своем большинстве руководима вот этими плохими людьми? Конечно, ничего хорошего от всего этого ожидать нельзя. То, что мы там время от времени сталкиваемся и с какими-то там антизападными заявлениями, например, и с какими-то мелкими войнами, типа грузинской, это вот все результат того, что эти люди управляют сегодня Россией. Они никак иначе не умеют, не могут, ну трогают. У них такое.
А вы не обратили внимания, что они пытаются сейчас как-то все-таки выработать некую идеологию? Вот этот закон Шойгу, фактически угрожающий тем, кто ведет какие-то исследования, связанные со Второй мировой войной, не совпадающие со взглядом, это уже некое идеологическое мероприятие.
Да, хотя я не считаю это опасным, потому что считаю все это достаточно абсурдным. Я, например, никогда не верил... И это, в общем, относится к дискуссиям, которые в эмиграции велись всегда, там, по крайней мере, с тех лет, когда я тут был, 1972 года, никогда не верил в то, что в Советском Союзе, да, сначала или в России будет фашизм. Вот никогда я в это не верил и не верю до сих пор. Никогда я не верил в то, что в Советском Союзе и теперь в России будет национализм. Никогда не верил. Потому что Россия на самом деле многонациональное государство. И количество русских, которые никто не подсчитывал, а тем более количество чистых русских, которого уж точно никто не подсчитывал, ну, не такое критическое, чтобы Россия стала вот жестким национальным государством. Да и сами русские, в общем, больше, наверное, могут нами как бы видеться как люди мягкие, а не жесткие, а скорее неорганизованные, чем организованные, скорее безалаберные, чем сконцентрированные на каких-то идеях или правилах. И Россия огромное государство, и при любых попытках сделать его снова централизованным и отстроить вертикаль власти, на самом же деле мы с вами знаем, что вся власть кончается кольцевой дорогой. А, в общем-то, многие будут утверждать, кстати говоря, серьезно утверждать, что вся власть кончается стенами Кремля, что вообще вся централизация, вся вертикаль власти за стенами Кремля уже не работает. Так что, ну, можно писать идеологию или пытаться создать идеологию, и я знаю, что вот Слав Сурков там все время пытается чего-то такое сочинить для России, вот какую-то вот такую мудрую мысль какую-нибудь выродить из себя, и чтобы на базе этой мысли родилась бы какая-нибудь идеология, и что вот у страны наконец-то появилась идеология, потому что, ну как же так, существует страна без идеологии? Не будет никогда у России никакой идеологии, и уж тем более ее не сможет выдумать Слава Сурков. Это хорошо, и то хорошо, что Слава ее не сможет выдумать, и то, что хорошо, что у России этой идеологии никогда не будет, потому что если у России появится идеология, она точно будет какой-нибудь плохой. Вот не верю я в то, что с тем историческим опытом, который есть у России, эта идеология у России будет хорошей. В этом смысле, как это, может быть, не парадоксально звучит, то, что у власти в России сегодня стоит ФСБ, ну, наверное, является залогом того, что никакой идеологии у России точно не появится. Потому что этих людей интересует сегодня, я думаю, два момента. И надо сказать, что, в общем, оба этих момента уже имеются. Первый – это контроль, в том числе контроль над политической властью, и второй – это деньги. И если смотреть на всю историю ВЧК, КГБ, ФСБ, как на попытку этой организации захватить власть в стране, то, собственно, задача решена. Причем эта власть захвачена и над страной, и над экономикой страны, что очень важно, потому что сегодня эти люди не должны уже брать взятки. Ну, может быть, они берут их как-то по инерции, особенно на мелком, среднем, а тем более в провинциальном уровне эти взятки берутся, но сегодня они не берут взятки, сегодня они берут сектор, берут экономику, берут предприятия. То есть они хозяева над всей страной.
Но у них есть кормление.
Напоминаю слушателям радио «Свобода», гость программы «Время политики», американский историк Юрий Фельштинский. Ведет передачу Михаил Соколов.
Скажите, а кризис как может влиять вот на такого рода режим? И не будет ли он все-таки постепенно эволюционировать, разлагаться? Я не знаю, но в конце концов есть примеры разных таких государств, я не знаю, типа Индонезии или еще где-то, где в конце концов не рухнули.
Наверное, тут надо разделить период ожидания. Если мы говорим о перспективе ближайших 5, 10, 20, 30 лет, я думаю, что та система, которая создана в России, стабильная. А если мы говорим о том, что с Россией может быть через 50-100 лет, то я думаю, мы вынуждены с вами признать, что мы не знаем ответа на этот вопрос, потому что системы, которая сегодня существует в России, аналогов этой системы нет.
В мире нет.
Потому что ни разу не было нигде и никогда, чтобы страной управляла тайная полиция. Просто нет таких примеров. Управляли диктаторы, управляли политические партии, хорошие или плохие, управляли люди с идеологией. Но вот примеров, когда там гестапо, условно говоря, руководило там после нацистской Германии, мы не знаем. Лично я скептически в целом к этому отношусь, именно потому, что не верю я в успешное управление страной гестапо, когда оно там приходит к власти в Германии, например, в 1945 году, после падения нацистского режима. Но это, повторяю, уже, как бы, может быть, мои проблемы, вот того, что я так плохо отношусь к КГБ, как к КГБ. Кризис, понимаете, любой кризис, он чуть-чуть связан со свободой всегда. Ведь если правительство контролирует телевизор, если по телевизору показывают только то, что разрешает правительство, ну, между нами говоря, завтра весь Дальний Восток может уйти под воду, если этого не показать по телевизору, об этом в Москве просто никто не узнает. Это первое. Второе, Россия все-таки всегда была страной двух городов, ну, Москвы и Санкт-Петербурга. Мы знаем, что в силу целого ряда обстоятельств, конкретно в этих двух городах, ситуация лучше всегда, да, чем во всей остальной стране. Ну, в Москве это сделано отчасти благодаря деятельности мэра Москвы Лужкова, который, кстати, если говорить вот про политиков в России, то я думаю, что он один из, как бы, людей, которых можно отнести к политикам. Да? Повторяю, вот не Путин, а не там Медведева, я к политикам, конечно, не могу отнести. А вот Лужкова могу. И в Москве создано, Лужков как бы вовремя смог пробить через Ельцина несколько очень полезных для москвичей законов, которые привели к тому, что фактически вся страна, а реально еще и все бывшие страны СНГ держат свои деньги в Москве. А поскольку они держат свои деньги в Москве, проводят большую часть времени либо за границей, либо опять же в Москве, офисы открывают в Москве, то Москва вот хорошо и жирно живет. Если к этому добавить, что пока что-то не начнется в Москве, не начнется нигде, ведь август 91 года революционный порыв, он тоже как был в двух городах, между нами, говорит, да, в Москве и в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. И если бы не это, то не было бы августовской революции. Значит, опыт, который есть, говорит о том, что если правительство контролирует Москву и контролирует Санкт-Петербург, и если население Москвы и Санкт-Петербурга в целом довольно, то ожидать неприятностей правительству нечего. Я думаю, что это ровно то, что есть, и так, как это будет. И я думаю, что это некий залог стабильности вот того режима, который создал Путин там, в период 2000-2008 года. И в этом плане не очень важно для Путина, для совет директоров там, корпорации, не очень важно, кто именно президент. Потому что корпорации, как мы знаем, бывают разные. Есть корпорации, где президент сильный или там диктатор, а есть корпорации, где президент слабый. Да, вот при Путине, когда Путин был президентом, то он стоял во главе совета директоров, вот как так, президент, постепенно усиливающий свою позицию, начал слабым в 2000 году политиком, безусловно, кончил в 2008 очевидным руководителем корпорации «Россия», поставил вместо себя слабого президента. А если у Медведева шанс стать сильным председателем совета директоров, я думаю, что нет. Потому что у Медведева, как мы-то точно знаем, никакой опоры, кроме Путина, нет вообще. Что единственная опора Медведева – это Путин. И что в минуту, когда Медведев перестает иметь поддержку Путина, он просто перестает иметь какую-то поддержку, потому что никакой другой поддержки нет. А окружен он Путиным и, в общем, людьми из ФСБ. А стал он президентом исключительно благодаря вот такой сделке, то есть между собойчику, на котором группа людей договорилась о том, что именно он становится президентом. Так что самостоятельные роли Медведев, как мне кажется, играть не может и не будет, да, в общем-то, и не хочет. По крайней мере, он не дает нам основания считать, что хочет, и это тоже, слава богу.
То есть Россия обречена в ближайшие там десятилетия давать миру еще один интересный урок, какие уже были негативные, да, был там коммунизм, сталинизм, а теперь будет Россия под управлением тайной полиции или корпорации вот этих самых менеджеров путинских.
Да, хотя в вашем вопросе звучит такой грустный укор, а на самом же деле можно немножко иначе посмотреть на то, как мир видит в Россию. Ведь на самом же деле это смотря с чем сравнивать. А сравнивать Западу, например, ну и всему остальному миру, приходится нынешнее руководство со Сталиным, с Хрущевым. Ну, Сталин, понятное дело, да, не будем говорить. Хрущев там бил ботинком по трибуне. Брежнев, тоже не будем говорить. Ельцин время от времени появлялся пьяным. Послушайте, да на таком фоне Медведев – это просто цвет русской интеллигенции. Да и Путин, в общем-то, молодой прогрессивный политический деятель, умеющие улыбаться и разговаривать, и вести себя более-менее. Не всегда, не везде. Да? Мы хорошо знаем все его проколы, которые он как руководитель страны делал, и когда он там шутил по поводу утонувшей лодки «Курск», и когда он предлагал журналисту делать обрезание, и про промочить в сортире. В общем, все это мы знаем, не будем даже перечислять. Да? Но, тем не менее, если это сравнивать, извините, со Сталином, с Хрущевым, с Брежневу, то совершенно неудивительно, что все западное сообщество считало Путина лучшим президентом, с которым им, западному сообществу, приходится иметь дело. Медведев в этом плане еще лучше. Просто они с ним не имеют дела, поскольку знают, что не он решает важные политические вопросы в стране. Так что в этом плане как бы то, что ждет Запад, не такой плохой вариант. А Запад же по отношению к России очень настроен осторожно-скептически. Да? Это как хулиган в классе. Да? Вот и ничего хорошего, так между нами говоря, от России никто никогда не ждет. Все ждут чего-нибудь плохого. Когда плохое случается, ну типа там войны в Чечне или там войны в Грузии, то все говорят, ну естественно, а чего от них еще ждать? Ну да. А когда плохое не случается, то наоборот ставят галочку, слушайте, вот могло бы случиться, а не случилось, да? То есть к России относятся вот как к такому вот непослушному ребенку, который, в общем, член семьи, да, вроде бы все равно, да, ничего с ним сделать нельзя, он есть. И, кстати говоря, это серьезный момент. Все же понимают, что Россия есть, была и будет. И будет и как участник всех политических диалогов, и как очень важный экономический партнер, особенно для Европы. Так что всем с Россией нужно жить. И у абсолютно всех задача облегчить себе существование и сделать эту совместную жизнь с Россией максимально легкой и безболезненной.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Нашим гостем был американский историк, доктор исторических наук, автор книг «Большевики и левые эсеры», «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация Россия и ФСБ во времена президента Путина» Юрий Фельштинский. Автор и ведущий Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли повторное возбуждение уголовного дела выявление заказчиков убийства Галины Старовойтовой? Об этом говорим с адвокатом, бывшим помощником депутата Старовойтовой Петром Кучеренко и сопредседателем «Демократической России» Юлием Рыбаковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
109 малышей остаются в инфекционном отделении местной больницы.
Корабль внезапно раскололся на две части.
Разногласие на встрече вызвало и обсуждение выплаты огромных бонусов.
Неизвестные лица собирают о нас информацию.
Очевидно, что НАТО тщательно изучит все обстоятельства этой трагедии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».